Дорогие братья и сестры, 1 мая исполнилось бы 90 лет Виктору Петровичу Астафьеву, классику русской литературы XX века, автору книг «Последний поклон», «Царь рыба», «Печальный детектив», «Зречий посох», «Веселый солдат», «Прокляты и убиты». Мы предлагаем вашему вниманию вторую часть передачи, посвященной памяти Виктора Петровича Астафьева, вспоминает журналист Дмитрий Шиваров.
А вот еще одна история, которую рассказал мне тогда Виктор Петрович, она связана с судьбой Веры Аполлоновны Оболенской, русской княгини, которая вместе с родителями в детстве оказалась в эмиграции, и в русском сопротивлении ее звали Вики во время войны. Виктор Петрович в 1969 году увидел одну из первых в советской прессе публикаций о ее подвиге. Тогда ее посмертно наградили. И он даже вырезал ее фотографию из газеты. И когда приехал во Францию, стал разыскивать ее могилу. Виктор Петрович увидел эту фотографию в газете, вырезал. Вот с каким-то чувством, что вот эта девушка, ну вот просто он признается, что он влюбился в это лицо. Даже вот на плохой газетной бумаге он увидел портрет. Его потрясла совершенно история этой юной княгини, которая родилась-то уже там, во Франции, выросла там. Да, что я увидел фотографию в 1969 году, когда ее наградили посмертно орденом Отечественной войны. А ведь она дитя, она России не видела в глаза, она дитя родителей, которые уехали из России. Молоденькая совсем была, и вот под гильотину легла, никого не выдала, вела себя, говорят, с вызовом, гордо. Такие вот дела. И вот он попадает, Виктор Петрович, во Францию, в Париж. Журналист, наш корреспондент во Франции, Кирилл Привалов, привел Виктора Петровича на могилу Бунина. И вот что рассказывает дальше Виктор Петрович. «Я какие-то цветочки купил, поцеловал бунинский шершавый крест и говорю: Кирилл, а меня ведь интересует еще одна могила. Какая? Вики Оболенской, княгини. Вот выдумал я с детства женщину, так сказать, в образе, но Господь сподобил, надо же лапотнику в Сибири выдумать себе царицу. Вот хочу побывать на ее могиле», Кирилл говорит. «Но это невозможно, она была из сопротивления, а их хоронили обычно в братских могилах и на другом конце кладбища. А у тебя, вижу, уж и ноги не ходят. Ну ладно, что ж делать? Тогда я маленечко, говорю, пока силы у меня есть, ну вот здесь посижу, а ты сходи, проведай своего сынишку». Вот у Кирилла Привалова тогда болел сын Петруша. И вот продолжает Виктор Петрович: «Я сижу на скамейке, передо мной ограда из гипса, какая-то грубоватая, все бледно, убого, плоско. А по всему бордюру этой ограды вот такие вот плиточки вставлены. Фото, текст, фото и текст. Примерно так, говорил мне Кирилл, хоронили сопротивление. Смотрю влево, вправо, читаю фамилии, гляжу, женщина знакомая. Но я видел всегда ее фотография француженная, накрашенная, значит, с макияжем, как это сейчас называется, а тут на пробор зачесанная очень красивая женщина. Чего-то так меня стукнуло. И вдруг читаю: Оболенская, та самая, написано по-французски, потом по-русски. Вера Аполлоновна, она, по-моему. Вот сижу, смотрю на нее, хорошо сфотографировано. И тут Кирилл бежит: все в порядке, Виктор Петрович, Петруха спит, лучше уже, температуры нет. Я говорю: Кирилл, Бог есть, он, как все интеллигенты. Ну, в общем, конечно, какие-то силы есть. Ненавижу эту демагогию во всех нас. Но есть так есть, а нет так нет. Так и говори: не понимаю, не знаю. Нас отучили говорить «не знаю». А что в этом позорного? Ну, не знаю, не знаю, постараюсь узнать, если срока в жизни хватит. Да я говорю, Кирилл, не спрашиваю, я утверждаю, что он есть. Смотри вон, смотри. А, ага, я ведь сижу, где ты меня оставил. Ну, говорит Кирилл, мистика. Нет, говорю, никакая не мистика, это все модные слова. Ну, Виктор Петрович, поехали домой. Конечно, теперь поехали. Едем, он рулит, на меня посмотрит, снова рулит. Совпадений у меня таких в жизни, когда Господь помогает, начиная от фронта и до сих пор, ой, как много. Вот какой рассказ.
В доме музея Астафьева в поселке Овсянка установлен памятник Виктору и Марии, Виктору Астафьеву и Марии Корякиной, его жене. Рядовой Виктор Астафьев и сержант Мария Корякина поженились сразу после войны. Прожили вместе долгую, полную тягот и невзгод жизнь. Вот если можно немного об этой замечательной женщине и о том, какую роль она сыграла в жизни Виктора Петровича, потому что есть ведь такое вот устойчивое, в общем, представление, не лишенное оснований, что в жизни каждого писателя играет большую роль его супруга, или роль такую отрицательную, то есть мужчина прячется куда-нибудь от сварливого и тяжелого характера жены, чтобы писать и какую-то получать таким образом отдохновение, отраду, либо вот роль плеча, поддержки, защиты, помощи и так далее. Вот это, о Марии Семеновне это, конечно, именно второй вариант. И вот немного расскажите о том, как они вот после войны жили, ведь жизнь какая-то была очень, очень тяжелая, вот сейчас нам даже трудно себе представить при всех наших вот жалобах на то, как вот трудно, тяжело, но это трудно-тяжело, оно совершенно несопоставимо, конечно, вот даже близко несопоставимо с тем, что пришлось огромному числу людей выдержать вот тогда после войны.
Да, вот представьте, возвращается с войны фронтовик, а вернуться ему некуда. Так было, наверное, с тысячами, если не с миллионами солдат-фронтовиков, у которых или сгорел дом, или семья погибла, а у Виктора Петровича и дома не было, он из детского дома призывался и ушел, вернее, добровольцем в 1942 году. Поэтому, если бы не Мария Семеновна, которую он встретил на фронтовой дороге, то трудно сказать вообще, как бы сложилась его судьба. Возможно, что он мог и спиться, и погибнуть, или мыкаться по чужим углам, или попасть в какую-то преступную группу. Не секрет, что после войны сколько было бандитизма. Ну вот, он встретил свою половинку, Марию Семеновну, которая тоже прошла войну как медсестра. И она привезла его к своим родителям в свой родной город, в Чусовой, Пермской области. И он рассказывал нам в той беседе в Красноярске о том, что мы с Марией с войны в 45-м году вернулись, и ничего у нас не было. Это я вот уже читаю нашу беседу 93-го года. Виктор Петрович говорит: «Я нашел ржавую кастрюлю на помойке. Ребята из артели «Металлист» ее подлатали, и 3 года мы в этой кастрюле варили обед. 100 граммов свинины, полведра картошки и ничего. Давай, ребят, скорее творить. Знаете, сколько мы с Марией Семеновной прожили? В 95-м году будет 50 лет». Вот разговор наш был в 93-м. И рядом с нами уже бегали внуки Марии Семеновны и Виктора Петровича. Была маленькая внучка Поля, бегала во дворе, и когда я уходил от Виктора Петровича и Марии Семеновны, они меня просили ее позвать домой, уже был вечер, и я подошел к горке, увидел Полину, сказал ей, что тебя дедушка с бабушкой зовут. Вот это почему-то перед глазами стоит. А судьба их детей была очень трудной. Они потеряли 2 дочерей и вот воспитывали осиротевших внуков, мальчика и девочку.
Так ведь еще и когда вернулись с войны, там, по-моему, одна дочка маленькая,
да,
в больнице.
Я говорю, что они потеряли 2 дочерей. Нет. И прожили вот они вместе с Марией Семеновной более 50 лет. В любви, заботе и творчестве, что очень важно. Конечно, без нее он бы не состоялся, наверное, как писатель такого уровня. То есть она помогла ему достичь не только, ну, не только создавала для него условия для работы, она была его секретарем и отчасти просто соавтором, поскольку все рукописи она перепечатывала, его почерк никто бы другой не разобрал. Иногда она перепечатывала по 10-12 раз. Так вот роман «Проклятый и убитый» она 12 раз перепечатывала. После правки он вносил правку, и она снова садилась и ночами перепечатывала. Днем занималась с детьми, с внуками, а ночью вставала вот на вахту за пишущей машинкой. Причем благодаря ей мы сейчас имеем обширный архив Виктора Петровича. И вот письма, которые издал Геннадий Сапронов в Иркутске уже после смерти Виктора Петровича, многие письма были обнаружены именно в самом архиве Астафьева, потому что Мария Семеновна делала копии тех писем, которые он писал, она сохраняла все письма, которые он получал. Это я уже не говорю о его рукописях. Кроме того, она же сама была писательницей. Вот мало кто об этом знает. Она была прекрасная рассказчица. И я вот храню две книжки, где на обложке стоит ее имя, Мария Корякина, ее девичья фамилия. И это вот такой удивительный союз людей, которых было одно представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, о жизни, о любви. И удивительно, что Виктор Петрович дал возможность высказаться и Марии Семеновне. Он тоже помогал ей и советом, помогал ее раскрыться, ее небольшому таланту. Он был очень благодарным человеком, и это вот какая-то отдельная тема, о которой можно долго говорить. Его вело по жизни чувство благодарности к самому маленькой капельке добра, которую он встречал в жизни. Вот, видимо, суровая жизнь и война научили его ценить и рассвет, и закат, и травинку, и щенка, и котенка, и встреченного на пути, конечно, человека, друга или просто случайного знакомого. У него есть удивительная книга под названием «Зрячий посох». Она посвящена, это может быть единственная книга в нашей литературе, которую писатель посвятил критику. Она посвящена Александру Макарову, который первый открыл талант Виктора Петровича для широкого читателя. То есть он был тем первым критиком, который написал рецензии на произведение Астафьева и тем самым привел его вот к всесоюзному читателю. Астафьев жил в Перми, в Вологде, то есть он вообще никогда не жил в Москве. И, конечно, если бы не помощь прозорливых литераторов, критиков, проницательных людей, мудрых, то его талант, возможно, всесоюзный, всероссийский читатель не узнал бы, сколько писателей в нашей провинции, не получая поддержки, не получая какого-то тепла и внимания, не могли полностью раскрыть свои способности. Это происходило и в советское время, происходит и сейчас. Это трагедия, драма. А здесь вот такой счастливый случай. Макаров написал письмо Астафьеву, Астафьев ему ответил. Это еще был конец 50-х, начало 60-х годов. Они стали переписываться. Александр Николаевич довольно рано умер. И вот в память о своем учителе, друге, он написал Виктору Петровичу вот эту удивительную книгу «Зрячий посох», где вот образ вот этого посоха, который посохом является вот человек. Здесь в данном случае вот литературный критик, который повел писателя в в русскую литературу, уже в классику. Это же очень важно, поддержать писателя на первых порах, поддержать его не просто «пиши, ты талантлив», а очень важно же поддержать его в какой-то своей интонации, своей теме, чтобы он не был похож на других. А интонация Виктора Петровича, она с первых его книг, вот для нас, для читателя, она, конечно, узнаваема. Мы ее сразу чувствуем, открывая и «Пастух и пастушка», и «Последний поклон», и «Звездопад», и «Кража», его ранние вот вещи, и поздние. Они все очень разные, вот эти повести, романы, рассказы. Но вот по двум-трем предложениям мы можем определить. Даже человек совершенно литературно несведущий, он может отличить, да, это вот это Астафьев. Вот по какой-то интонации, по каким-то оборотам речи мы чувствуем, что да, это он. И вот Макаров, этот замечательный критик, он, ему принадлежит вот честь открытия в нашей литературе этого имени. И если бы вот не Астафьев, то, может быть, имя Макарова уже сейчас забылось. Но вот произведения Астафьева переиздаются, и вместе с произведениями Астафьева люди открывают для себя Макарова, чьи книги давно уже не переиздавались, и имя его знают лишь специалисты, историки литературы. Вот как все в жизни взаимосвязано, и вот как был мудр Виктор Петрович, как он память о каждом человеке пытался сохранить в слове, догадываясь о том, что его слово, оно переживет многие лета.
Я давно читала вот эту переписку, о которой вы говорили, изданную несколько лет назад в иркутском издательстве. Это довольно толстый том. И вот я сейчас вспоминаю, как вы сказали о том, что литература в России – это больше, чем просто литература, и писатели – больше, чем просто писатели. Действительно, начиная, наверное, с XIX века, воспринимается людьми как пророк, как духовный какой-то руководитель и так далее. И вот я вспоминаю сейчас эти письма, во многих из них действительно было не то, что какое-то наставничество духовное, конечно, нет, он не претендовал, наверное, на это Виктор Петрович никогда, но все-таки наряду с исповедальностью попытки как-то вот человека поддержать, что-то вот ему доброе, да, такое сказать. Конечно. То есть все равно это больше, чем диалог писатель и читатель.
Кстати, Виктор Петрович никогда не вел дневников, но он всегда писал письма. А почему он не вел дневников, это тоже, кстати, такое вот интересное свойство его души. То есть ему хотелось отдать это время, эти силы не себе, а вот кому-то. То есть он писал иногда людям то, что люди обычно записывают для себя в дневничок, в тетрадочку, положили, и иногда из этого получается рассказ, иногда не получается. Ну, это вот, может быть, для потомков. А вот у него не было этого эгоизма. Ему хотелось то, что у него доброе есть в душе, пусть это даже вот такая какая-то маленькая зарисовка, несколько вопросов о семье. Вот это вот все он сразу изливал людям, писал, отправлял. Он каждый день, вот, наверное, писал по нескольку писем. И это был его вот такой дневник эпистолярный. Так, кстати, там, по-моему, под заголовок у этой книги и стоит эпистолярный дневник. Ему очень важно было поделиться с людьми и поддержать. И я вот знаю, что множество... Он очень любил поэзию, и множество поэтов, имена которых сейчас известны, а вот в те годы не были известны, они были поддержаны очень вовремя Виктором Петровичем. Он помогал им пробиться в толстые журналы. Он помогал издавать первые книжки, он связывал с издателями. И это вот такое удивительное свойство вот иногда найти человека даже, ну, незнакомого. Он прочитал там в газете вдруг какие-то несколько строк, талантливое стихотворение, он принимался искать этого человека. И очень радовался, если автор этого понравившегося ему стихотворения жив, и ему можно как-то помочь. То есть он, кстати, поэтов он считал вот такими небесными детьми божьими, как дети, да, такими творениями. И завидовал им, он считал, что прозаик – такой человек земной, не совсем отесанный, а вот поэт, как он мне рассказывал про Рубцова. Ну, это вот просто такая поэма в стихах. Он очень хорошо знал Николая Михайловича Рубцова, они очень дружили в Вологде. И никто лучше, точнее, интереснее не рассказывал о Рубцове. Он говорил, что в Рубцове жил мальчик-подросток, и с этим связана его и неуживчивость, и вот трагический финал его жизни, что этот поэт никогда не стал взрослым. Вообще он говорил, что настоящий поэт, он никогда не бывает взрослым человеком, в отличие от прозаика. И поэтому так особенно надо быть внимательным к поэтам. Он говорил, что русские поэты – это вот дети народа, и народ должен опекать их, носить, можно сказать, на руках, холить или лелеять, что это нам Господь дал вот этих людей, таких необыкновенных. Он изумительно об этом размышлял, и мне кажется, что он абсолютно прав в том, что нам надо быть вот внимательнее друг к другу, и особенно к тем людям, которые вот не от мира сего. Над ними часто смеются, не понимают, почему они не могут добиться успеха, почему они не могут преуспевать, почему вот я работаю, там, зарабатываю, там, что-то мне удается, а вот тому, кто рядом со мной, вот он почему-то такой неумеха и пишет какие-то странные вещи. Это же вот бывает среди литераторов такое непонимание и неспособность порадоваться таланту того, кто рядом. Это какая-то ревность, какая-то зависть. Она съедает, конечно, общество и литературную среду очень часто. А вот Виктор Петрович был как-то свободен. И, кстати, он был совершенно свободен от моды какой-то, от симпатий политических. Вот на него это совершенно не влияло. Он видел как-то сразу человека, его дар, его талант. А вот там с кем он, за кого он, вот сейчас это тоже становится актуальным. Вот ему это не мешало видеть. Когда после перестройки и какой-то переоценки ценностей многие стали критически относиться, допустим, там, к Константину Михайловичу Симонову, о котором мы уже говорили, да, что он там сталинский лауреат, что он был заласкан властями. А на это Виктор Петрович очень хорошо говорил. Вот в этой же беседе он сказал, что вот Симонов был одним из тех мужиков, которые женщин не обижают. Вот он очень интересно, но находил в человеке вот что-то такое, что понятно не только людям литературы, а вот всем понятно. Да, это действительно редкость. Мужик, который женщин не обижает. Он ведь до конца дней жен своих без поддержки не оставлял, бочку на них не катил. Это я достоверно знаю. Из этой элит-аристократии, какую нам в ту пору давала эпоха, Константин Михайлович был лучшим. Он всем помогал, пытался помочь, слово всегда держал. А что был удачлив, что его любили, что писал не без таланта, какая в этом вина? Что по соцреализму писал, так куда ему было деваться? Хорошо рассуждать и презирать нас тем, кто за нашей спиной в заветре возрастал, творил и судорожно сейчас отыскивает, где, как и сколько он страдал, будто мы не страдали. Так что шарать-то об этом? То есть он в каждом человеке находил какое-то зерно, бесспорное зерно такое, вот, которое со стороны, может быть, многие совершенно было непонятно, не видел. Вообще умел не только благодарить, а вот жалеть. Это такое истаивающее тоже чувство, которое в народе нашем, к сожалению, тоже вот как-то испаряется постепенно. А многие его рассказы, они выросли вот из первого такого чувства жалости. Это даже раньше любви. Он писал, кстати, вот о наших женщинах русских, о крестьянках, что они сначала жалели, а потом любили. И вообще вот, что все доброе вырастает из этого удивительного чувства жалости, которое люди иногда, к сожалению, стесняются, во всяком случае, прячут его как-то, боятся его проявить. Как будто это какая-то слабость. А Виктор Петрович был очень сильным человеком, духовно сильным, и он никогда не боялся вот это чувство проявить и действием проявить своей помощью, своей любовью, своей лаской. Многим он казался с виду вот таким грубоватым человеком. Вот остались некоторые видеозаписи, фильмы, в частности, есть фильм, где он беседует с Георгием Жоновым, с актером, который прошел тоже войну, лагеря, много испытал. Вот они были большими друзьями. Ну и вот по съемкам иногда может показаться, что Виктор Петрович, ну вот он такой был какой-то, с одной стороны, хохмач, с другой стороны, вот несколько грубоватый человек. А вот у него слог был какой-то, ну, совсем не такой ровный, литературный, как мы привыкли. Но послушаешь, когда 5-10 минут, вот проникаешься его речью и начинаешь чувствовать уже нежность его души и какую-то даже детскость такую удивительную. Я вот это очень остро почувствовал вот в те наши беседы. И очень, конечно, хотел бы, чтобы наши слушатели перечитали Виктора Петровича, но, может быть, не самых трудных его последних вещей начинали, а вот с затесей вот этих небольших маленьких рассказов, в которых столько нежности, тепла, любви, наблюдательности, столько изумительных человеческих историй, которые только он так умел вот мудро подать, без всякой морали, без всякого пафоса. Но это вот навсегда остается в душе. И, конечно, последний поклон, на мой взгляд, это то произведение, без которого нельзя представить вообще русскую литературу. Само это название, ну, куда вот более христианское название, как «Последний поклон», трудно представить даже вот. И насколько само это произведение отвечает этому чувству. «Последний поклон», то есть это благодарность, настолько глубокая, настолько чистая и Богу, и людям. И это произведение, оно сложено как поэма. Сам Виктор Петрович почти никогда стихов не писал, но его проза изумительно музыкальна. Ее хочется читать вслух, ее хочется, чтобы она звучала. Кстати, он же дружил с многими музыкантами, в том числе с Евгением Колобовым, который начинал в Свердловске в оперном театре. Их связывала многолетняя дружба, новая опера, ее оркестр и вот главный дирижер Евгений Колобов, он приезжал в Красноярск со своей, выступал там на юбилее Виктора Петровича 80-летним.
Не только дружил с музыкантами, он же, в общем, разбирался очень неплохо в музыке. Я даже помню, к одному из изданий было же приложение, диск, на котором любимая музыка Астафьева, по-моему, в исполнении вот как раз оркестра вот этого Колобовского театра, да?
Да, это издательство Геннадия Сапронова издало книжечку «Созвучие», она называлась, в которую вошли рассказы Виктора Петровича, связанные с музыкой, и диск, где были записаны любимые произведения Виктора Петровича, а его интерес и его знания классической музыки были неожиданны для всех, кто с ним оказывался за одним столом в одной компании.
У него же не было никакого музыкального образования. Абсолютно. Он сам играл на чем-то?
Абсолютно. У него не было. Я не знаю, он, по-моему, он неплохо играл на гармошке, на баяне. Но дело не в этом, а в том, что он воспринимал музыкальную культуру, как вообще, кстати, мировую культуру, ну, вот как свой родной двор. То есть он не делил музыку на народную и классическую.
Там западную и русскую.
Западную, абсолютно. Я помню, за столом возник разговор о классической музыке, о Хворостовском, который тогда только стал знаменитым в начале 90-х годов, а Виктор Петрович следил за творчеством Хворостовского еще вот с самой юности этого замечательного певца. Очень гордился, да, очень гордился, что вот такой сибиряк, изумительно талантливый парень появился. И вот я помню, возник разговор о его музыкальных пристрастиях, и ну, он говорил о русской музыке, о зарубежной. Захотелось тоже как-то поучаствовать в разговоре, и я упомянул имя композитора, которое я незадолго этого, до этого впервые услышал. Это Альбинони. А тогда вот как-то открылся этот композитор, вдруг появились записи, меня потрясла его музыка. Но я оговорился и сказал Альбиони. И хотя вот много людей, вот настолько ухо у Виктора Петровича было внимательно к своему собеседнику, он сразу меня поправил, Альбинони. И тут я умолк до конца разговора, потому что мне стало стыдно. Он говорил о таких композиторах, которых я и не слышал. Он рассказывал о своей поездке в Латинскую Америку и называл латиноамериканских композиторов. В какой бы он стране ни был, он как-то впитывал моментально культуру этой страны, все лучшее в ней. То есть он привозил пластинки, записи. И о любимой его музыке рассказывал в отдельных даже передачах. Вот, может, мы найдем эту запись. Недавно мои друзья из Красноярска, вот Василий Нелюбин, с которым я 20 лет назад готовил беседу с Виктором Петровичем, и его жена Лена, моя однокурсница по университету, они мне прислали запись редкую Виктора Петровича, где он как раз размышляет и рассказывает о своей любимой музыке, и у нас есть возможность услышать эту короткую запись.
Извините, какая музыка вам наиболее близка, как человеку, вот, сегодня? И, может быть, какие-то есть любимые песни, любимые романсы, есть, кроме того, о чем мы сегодня упомянули?
Есть любимые романсы. Вот, ну, чаще всего мы, значит, в компании нашей поем «Не пробуждая воспоминания» Булахова. А что касается камерной музыки, больше всего я люблю 8-ю симфонию Шуберта. Видимо, так совпадает. Она у меня сейчас, слава богу, уже есть в диске. И приборчик у меня стоит, а то все, у меня старье какое-то стояло, оно хрипит, не поет ничего, только ваше радио передает. Ну вот, 8-ю я люблю очень. Люблю очень Калинникова симфонию, хотя. И был рад, что нынче начали сезон как раз с исполнения ее, в первой симфонии Калинника. Она и вторая хорошая, но не закончена. Чайковского люблю, 5-ю, значит, так сказать. Много любимых. Альбинони люблю, сонату, значит. Самая моя коронная песня, которую я пел всю жизнь, это «Вниз по Волге-реке». Когда-то я маленький, значит, плыли мы по Енисею на севере. То есть купили хлеба там, ну, соли там, махорки мужики купили. И сидело два таких зычных мужика. Один, значит, мой папа и его друг, дядя Филипп. Папа маленький, усатенький, а тот здоровый, значит, тот, по-моему, так и не выходил из нее. Вот, и он говорит: «Ведька, говорят, ты что-то поешь. Ну-ка, спой». А тихо-тихо за поляре течение, тихо, ничего не движется. Я им как грянул вниз по Волге-реке. Потом, когда кончил, дядя Филипп говорит: «Ну, Петька, отцу моему, этот или голову сломает, или, значит, в люди выйдет». Так, так вот, что он имел, это в люди выйдет, я не знаю. Ну, наверное, в слесаре там, начальники цеха.
Вниз по Волге. Русская народная песня «Вниз по Волге-реке» прозвучала в записи Лидии Андреевны Руслановой. Это фрагмент ее концерта в колонном зале Дома Союзов 25 февраля 1954 года.
Вчера еще Девятьяров пел в этой передаче замечательный тенор. У Зарита Узорь он пел. Прекрасная песня. Хуторок я любил. Я любил почти все в детстве, что исполнял Лемешев. Сколько он все-таки час звучал по радио, никаких у нас пластинки были. Вот. Много я люблю. Ни одного Полидороженька, значит.
То есть вот народная русская песня.
Да, русская народная песня, да. Неаполитанские люблю тоже. Пойте почаще. Уж что-то жизнь какая-то путанная, злая. Ну, почаще больше музыки давайте. И русскую народную почаще. Ну дай вам Бог всем здоровья, сил, терпения, хорошей зарплаты и вовремя.
Зарита узореньки, много ясных звезд, а у темной ночи.
Вы слушали вторую часть передачи памяти Виктора Петровича Астафьева. Об Астафьеве мы беседовали с журналистом Дмитрием Шиваровым. Благодарим за предоставленную архивную запись «Красноярское радио» журналистов Василия и Елену Нелюбиных. Третью часть передачи вы сможете послушать 8 мая в 17:10 с повтором 9 мая в 8:10 утра.